Глава третья. Делай, что хочешь. Дикая охота. От только что политого асфальта поднимался полупрозрачный дымок. Листва тополей успела нагреться и теперь пахло по-летнему терпко. Склон Воробьёвых гор, круто уходивший к реке, блестел от спелой травы. Внизу, укрытый утренней дымкой, лежал город. Над огромной котловиной, на дне которой он распахнулся скатерти-самобранкой, в блеклом утреннем небе плыла белая луна. Максимов был далёк от того, чтобы по поводу и без повода закатывать глаза и читать наизусть. «Москва», как много в этом звуке, и далее по тексту. Он отлично знал цену этому городу. Нет более русского города на земле. И как русский человек он размашист и расхлябан. Жесток и радушен, красив в загуле и страшен в тоске. Перед всеми шапку готов ломать и ею же всех закидать. Душа нараспашку, нож в сапоге, одной рукой перекрестит и ей же фигу покажет. Бился, в кровь мордовал царь Петька, дабы учредить всё по порядку европейскому. А на-ка, выкуси. Кровавой юшкой умывались, но перетерпели. Кряхтя и треща костями, северную Пальмиру отстроили царям на потеху. Да так по-русски и не обжили. А свою пасконную, ситцево-разляпистую, сберегли. Как полушку за щекой. Пришёл чёрный день, выплюнули на ладонь, оттёрли, чтобы орёл заиграл медным цветом, и вновь провозгласили столицей. Как знать, что бы с большевиками сделали, не придумая они такую хитрость. Коммунизмы, империализмы, понятия высокие. Умом понять, конечно, можно, а к сердцу не прикипает. А Москва? Россия? Тут всё понятно. Родное, русским духом продублённое, хуже некуда. Здесь и опричник при деле, и боярин в теле, и иродивый в почёте. Здесь не надо мудрить, живи, как Бог на душу кладёт. Небось, не пропадём. А не ровён час, враги придут. Так и тут думать не надо. Потому как отступать некуда. Стало быть, все трёх углов поджечь, рвануть рубаху от горла до пуза, да и пошло-поехало. Эх, какой там Восток-Запад, Европа-Азия. Россия, твою мать, Россия. Только тут русскому человеку и развернуться. Только тут ему и жизнь. Максимов закрыл глаза и носом втянул остро-нервный московский воздух. Пахло хорошо. Опасности. «О чём думаешь, Олаф?» Седовласый крепкий старик, сидевший рядом на скамейке, щёлкнул портсигаром. «О городе. Исполинская разболтанная машина или огромный расхлябанный организм. Порядок и жизнь висят на волоске. Даже страшно подумать, насколько просто превратить эту низину между семью холмами. В озеро кислоты с плёнкой горящей нефти. Это отклонение вероятности в сторону удачи и есть покров Богородицы, простёртый над городом. Что бы ни происходило в Москве, катастрофических последствий не наступает», – отозвался сосед. «На этом Лилит и строит расчёт. Достаточно лишь на йоту превысить долю хаоса, как город превратится в преисподнюю. Весь вопрос, как она это сделает». Максимов проследил, как осторожно выводили сигарету цепкие пальцы. Никаких коричневых старческих пятен на голой до предплечья руки не было. Кожа у соседа была сухой, чуть тронутой загаром. С той памятной встречи в лесу навигатора он встречал лишь дважды. Каждый раз поражаясь, насколько время не властно над этим человеком. Всё таким же крепким оставалось пожатие сухих пальцев. Всё так же остр и бесстрастен был взгляд блекло-голубых глаз. Но после каждой встречи жизнь Максимова совершала очередной смертельно опасный кульбит. Личный контакт для конспиративной встречи, когда выходишь только на того, с кем знаком, кому привык доверять безраздельно, само по себе явление чрезвычайное. Светить сразу двоих, равноценных для ордена, так рисковали только в случае крайней необходимости. А личный контакт с навигатором, последним из открытой части ордена, такое может случиться только раз в несколько лет, да и то не у каждого. Их последняя встреча прошла в самый канун августа 91-го. Что было после? Об этом никогда не узнают те, кто будет писать историю. Бой на плавучем острове в Балтийском море. Отмель зависшим в небе вертолётом. Трупы своих и чужих в холодных волнах. Как их привязать к спектаклю обороны Белого дома, речам с танка и многоголосой толпе, орущей здравиться новому царю? Никак. Потому что все концы в воду. «Она действительно существует?» – спросил Максимов. Навигатор проследил его взгляд. Луна на небе окончательно выцвела, сделалась похожа на мёртвую медузу. Луна, да. Чёрную луну придумали астрологи. Как другие придумали ад? Нет такого места на Земле, ад, как нет и рая. Всё здесь». Навигатор похлопал себя по груди. «Слишком близко, чтобы поверить, да? Но, как сказал Гермес Трисметист, то, что внутри, то и снаружи, что внизу, то и наверху. Можно считать, что Лилит всего лишь миф, игра ума. Если бы не свойство человека материализовывать химеры, живущие в бездне подсознания. Как бы мы ни изощрялись в построениях, но мыслим по сути лишь двумя понятиями – добра и зла. Так вот, Лилит – один из феноменов зла, тотального, абсолютного, совершенного в своей законченности. Не скрою, от этого ещё более привлекательного. Но оформившись в миф, пустив корни в сознание, он неминуемо породил жизнеспособную форму. Лилит – это культ. А значит, организация. Сплочённая группа адептов, готовая на всё, чтобы миф обрел плоть. Истинно знающих, что творят, естественно, мало. Больше сочувствующих, инфицированных мифом как бациллой. Значит, она существует. Я уж подумал, что вы предлагаете гоняться за призраком. Лилит – это женщина во плоти, Олаф. Дело в том, что зло никогда не бывает абстрактным. В мире людей оно появляется вполне осязаемо, конкретно и безоговорочно. Единственный носитель зла в мире – человек. Потому что лишь он знает, что есть зло. Навигатор нервно щёлкнул зажигалкой. Опасность в том, что она женщина. Опасность в том, что рядом с ней опытный и беспощадный воин. Опасность в том, что ты сам не знаешь, где пределы зла в тебе самом. Я говорю это, чтобы ты понял. Шансов проиграть слишком много. Выиграть почти нет. На охоте за ведьмой гибель ждёт охотника. Максимов вдруг вспомнил максиму средневековых инквизиторов. «Они знали, о чём говорили», – вздохнул навигатор. «Считаете, что инквизитор рядом с ней?» «Не знаю, не уверен», – навигатор посмотрел в глаза Максимова. «Но если это так, ты обязан убить его. Это приказ». Максимов молчал, прислушиваясь к себе. Первый шок от полученной информации давно прошёл, ушла и растерянность. Теперь внутри, вслед за растущей тревогой, медленно всплывала жажда схватки. Пусть пока с тенью. Он знал, любой бой – это бой с самим собой. Противник лишь помогает раскрыть в себе то, что дарует победу или несёт смерть. Бой не страшен, если к нему готов. «Есть возможность жить там, где жил инквизитор?» – спросил он. Навигатор сбил пепел с сигареты и внимательно посмотрел в лицо Максимова. «Да. Других просьб пока нет». Максимов щёлкнул пальцами. Дремавший на газоне пёс скинул голову, осмотрелся по сторонам, как будто нехотя поднялся, неторопливо подошёл к скамейке. Не обращая внимания на соседа, прижался мордой к коленям Максимова. «Извини, а зачем тебе кавказец?» – поинтересовался навигатор. «Пусть будет». Максимов потрепал пса по густому загривку. «И всё же...» Это была первая попытка считать внутренний настрой. До этого навигатор ограничился внешним осмотром. «Конвой мне теперь как родной. Вы, наверное, не знаете. Когда наши нашли меня в подкопе и полумёртвого вывезли с той сгоревшей дачи, первое, что увидел, выглянув из окна, была вот эта образина». Примечание. Об этих событиях вы можете прочитать в романе Олега Маркеева «Угроза вторжения», изданного в 1999 году и переизданного в 2000 году. «Я неделю без сознания лежал, а он, оказывается, мало что нашёл тот объект, на который меня эвакуировали, но и прятался всё это время в кустах. Подозреваю, не жрал ни черта. Как такого бросишь?» Навигатор отметил, что глаза у пса и человека потеплели, словно сквозь янтарь прошёл солнечный свет. Он не раз замечал, что измотанный разлуками и одиночеством человек выливает всё накопленное в душе на бессловесное живое существо. «Как знаешь». Он покачал головой, ничего не добавив. «Нет, сентиментальности в этом нет», – усмехнулся Максимов. «Голый расчёт. Я слишком давно не был в деле. Возможно, чутьё на опасность притупилось. Глупо было бы узнать это в последнюю секунду. А конвой – сплошной нюх на опасность. Пусть пока подежурит. Будет мешать, передам вам на временное содержание». Он запустил пальцы в густую шерсть. Пёс сладко прищурился. «А что касается тонких чувств…» Максимов поднял глаза на навигатора. Глаза вновь сделались холодными, как янтарные шарики в студёной воде. «Если надо, конвой, не задумываясь, умрёт за меня. А я, если придётся умирать от голода, буду питаться его мясом. Подозреваю, что он это знает, и если я хоть на секунду сделаю слабее, сожрёт меня первым. Вот такая у нас любовь. И другой быть не может, пока я – это я, А он это он. Навигатор кивнул. Отбросил недокуренную сигарету. Всё, Олаф, заканчиваем. Погуляй минут 40, потом возвращайся на эту же скамейку. Запомни. Навигатор незаметно кивнул на соседнюю скамейку, где сидел уткнувшийся в газету плотный мужчина лет 50. Это Сильвестр. От него получишь всё необходимое. Как всегда, действуешь в автономном режиме. Но если потребуется, выходи на связь с Сильвестром. Он обеспечит силовую поддержку. Навигатор протянул сухую ладонь. Удачной охоты, Олаф. Спасибо. Максимов пожал протянутую руку. Встал, тихо щёлкнул пальцами. Пёс трепенулся, пристроился в левой ноге. Пошли по аллее вдвоём, как привыкли, медленно, никуда не торопясь. Пёс время от времени вскидывал голову, заглядывал в лицо человеку. Что-то прочитав в глазах, удовлетворённо сопел и брёл дальше. Сильвестр бросил свёрнутую трубочкой газету на скамью. Навигатор всё ещё смотрел в тот конец аллеи, где скрылись человек и пёс. «Как они?» – тихо спросил Сильвестр, делая вид, что разглядывает носки своих ботинок. «Я в нём не ошибся», – улыбка чуть тронула сухие губы навигатора. «Он выбрал самый опасный путь к цели. Через полчаса он вернётся, передашь новый паспорт и прочие документы и отвези в квартиру инквизитора». Тоном приказа закончил он. Сильвестр тихо присвистнул. «Да, ты прав», – кивнул навигатор. «И либо туда вернётся инквизитор, либо там появятся те, кто его похитил. Чертовски опасно». А пока он попытается найти в квартире и бумагах инквизитора то, что просмотрели мы. «И сколько он будет сидеть в засаде?» – с сомнением протянул Сильвестр. «Не думай, что долго. У нас слишком мало времени. У нас и у Лилит». Оба подняли взгляд на небо. Мёртвая медуза плыла над просыпающимся городом. Лилит. Вода бурлила, словно готовясь закипеть. Но оставалось прохладное и нежное, как в лесном ручье. Маленькие пузырьки остро покалывали кожу. В теле вялая истома медленно уступала место тугой бодрости, искристой злой, как эта пенящаяся вода. Лилит потянулась, прикусила губы и застыла, ловя каждое прикосновение тугих струй. Почувствовала солёный привкус на губах. Вспомнила, и от этого ласка воды сделалась ещё нестерпимей, ещё острее. Камень гладко отсвечивал, как бёдра завалившейся в траву женщины. Послушник стал медленно оседать, рукоятка ножа чуть не выскользнула из пальцев Лилит, от навалившейся на клинок тяжести. Послушник выкинул руки, словно хотел прижать Лилит к своей чёрной одежде, пропахшей ладаном и свечами. Но она двинула нож вперёд, толкая послушника к камню. Послушник закинул голову, а потом медленно завалился, широко разбросав руки. Нож остался у неё в руке. А на груди послушника заблестело и стало расти влажное пятно. «И ещё раз», – подсказал хан. Она взяла нож обеими руками, прицелилась и вогнала клинок туда, где под одеждой бился тугой чёрный родничок. Послушник дрогнул, тяжёлые армейские сапоги проскребли по земле, и он затих. Она встала над ним. Белое лицо, рот полураскрыт от застрявшего в горле крика. Хан выдернул нож из груди послушника, прошептал что-то резкое, нечеловеческое, словно птица тихо вскрикнула. Клинок вспыхнул в лунном свете острым ребром, с хрустом вошёл в распахнутый рот. Лилит не успела охнуть, как он вытащил нож и с силой пригнул её голову прямо к лицу мёртвого. А во рту уже бурлила, клокотала пенящаяся струя, словно проткнули мех с молодым вином. Она поняла, чего от неё хочет хан, припала к резиново-тугим губам. Горячая струя ударила в горло, она чуть не захлебнулась, хотела оторваться, глотнуть воздуха, но хан не дал. Крепче вдавил руку ей в затылок. И тут она почувствовала вкус напитка, солёный и жирный, как горячий бульон. Проглотила всё, что набралось во рту, и сразу же его забила новой струёй. Голова пошла кругом. Тошнота заставляла судорогой заходиться живот, а она всё глотала и глотала. Оторвалась, почувствовав, что ещё немножко, и сердце не выдержит бешеной скачки. Покачнулась на ослабевших ногах, вцепилась в плечо хана. «Нож!» – прохрипела она, с трудом разлепив липкие от крови губы. Опустилась на колени, подняла сжатый в руках нож к небу. Клинок, показалось, насадил на остриё круглый бок луны. Она знала слова, помнила, но в эту секунду, показалось, они сами рождаются внутри. Дикими беспощадными пчёлами срываются с губ и несутся вверх. Туда, где слепли звёзды, и мутным глазом безумца смотрела вниз луна. Творение невыразимого имени и безбрежная сила. Древний его величество, хозяин тьмы. Ты холодный, неплодородный, мрачный, несущий гибель. Ты, чье слово, как камень, и чья жизнь бессмертна. Ты древний и единственный непроницаемый. Ты, кто лучше всех исполняет обещанное, кто обладает искусством делать людей слабыми и покорными, кто любит больше всех, не знающий ни удовольствия, ни радости. Ты старый и искусный, непревзойденный в хитрости, оставляющий лишь руины и развалины. Приди сюда и прими жертву. Имя твое, рогатый бог, гернул нас. Трижды три раза произношу твое имя, бог ведьм, и прошу принять эту жертву. Зажмурилась и, раскачиваясь всем телом, стала чертить клинком письмена. Эко, эко, Азарак. Эко, эко, Зомерак. Эко, эко, Гернуннас. Эко, эко, Арада. Багаби Лачабашаби. Ламак Кахи Ачабада. Карелоус. Ламак Ламак Бахалиас. Габахаги Сабалиас Бараулас. Лагос Атафимоилас. Харайя.
Здесь подлинный текст заклинания рогатого бога. Она широко распахнула глаза. Прямо над их головами, там, куда указывал клинок, в небе задрожала звезда. Сорвалась, чиркнула от зенита до горизонта, оставив за собой искристый след. Свершилось. Она выдохнула, уронив руки. Хан завозился за спиной. Перед ней упал на землю тряпичный комок. «Что это?» – потухшим голосом спросила она. Он осторожно вытащил из её пальцев нож. «Разверни». Липкими пальцами Лилит развязала узелок. Горстка бижутерии. Присмотрелась, стала разбирать. Оказалось, с дюжину бус. Света едва хватало, чтобы разглядеть их на белой тряпке. «Что это?» – оглянулась она на Хана. Лица не рассмотрела, только тёмный овал на фоне неба, но увидела отведённый для удара нож. «Выбери своё», – прошептал Хан. Положил руку на её плечо, прижал колено к спине. «Не вырваться, не скачить». Она перебрала в пальцах ниточки бус. Одни были тёплыми, другие каменно-холодными, безжизненными, как стекляшки. Вдруг одно кольнуло пальцы, хотя шарики были абсолютно гладкими, как налитые ягоды. Она подняла ожерелье к свету. Чёрные бусины, тугие и гладкие, как волчьи ягоды. «Да, госпожа». Цепкие пальцы Хана разжались. «Оно твоё». Когда лодка, беззвучно скользя по мёртвой воде, отплыла на середину озера, она открыла глаза, безучастно следила за плывущими в высоте звёздами. Поиграла тяжёлыми бусинками, обвивавшими шею. Камни казались горячими. «Что бы ты сделал, если бы я ошиблась?» «Убил», – ответил Хан на выдохе, всаживая весла в чёрную воду. «А теперь?» «Теперь ты моя госпожа». Она усмехнулась, провела влажной ладонью по губам. Солёный привкус ещё остался. Святая кровь первой жертвы. В ванную вошла Нина. Сунула руку в воду. «Боже, это же ледник!» – ужаснулась она. «Как ты терпишь?» «Мне нравится», – прошептала Лилит, не открывая глаз. «Ну ты и дикарка». Лилит знала, что сейчас Нина разглядывает её тело, укутанное шлейфом пузырящейся воды. Стесняться было нечего, она знала, что у неё безупречное тело амазонки, упругое и сильное. Пальцы Нины скользнули по груди и крепко сжали сосок. Лилит поморщилась и открыла глаза. Хватило одного взгляда, чтобы Нина отдёрнула руку. «Ты изменилась ли?» – обиженно прошептала Нина. «Ну, я же ещё расту!» – усмехнулась Лилит. Подняла над водой ногу. «Посмотри, что там щиплет!» Нина пощупала небольшую царапину чуть ниже колена. Лилит недовольно поморщилась. «Шляешься неизвестно где!» – проворчала Нина, легко шлёпнула по бедру. «Ревнуешь?» Нина ничего не ответила, только поджала губы. Села на пуфик перед зеркалом, сбросила с плеч халат. Уставилась на своё отражение, задумчиво барабаня пальцами по столику. Лилит сквозь полуприкрытые веки наблюдала за Ниной. Для женщины, проскочившей 30-летний рубеж и затормозившей у отметки 40, её тело можно было считать великолепно сохранившимся. Именно сохранившимся, не без злорадства уточнила Лилит. У жена-то знала, каких усилий стоила Нинина красота. К 45, когда баба-ягодка опять, Нина превратилась в плотную засахаренную ягодку. Ни срока, ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Одни консерванты. У неё были все задатки стать аппетитной пышечкой в стиле Мэрилин Монро. Но Нина задалась целью превратить себя в сушёную воблу. Все доходы, свои и любовников, Нина тратила на борьбу с природой, которая неумолимо брала свою. Шейпинг, степ-аэробика, тренажёры, три диеты одновременно, витамины и травяные отвары. Всё шло в бой против каждого килограмма живого веса и каждой лишней морщинки. «Допрыгаешься, девочка», – процедила Нина и стала массировать подбородок. «Это ты мне?» Лилит с головой ушла под воду, а когда вынырнула, наткнулась на жёсткий взгляд Нины. «А кому же ещё?» «Нинон, а тебе не кажется, что ты ведёшь себя так, словно я твоя собственность?» «Для этого я тебя слишком редко вижу», – Нина отвернулась, особенно в последнее время. «Делай, что хочешь, вот закон», – продекламировала Лилит, скинув руку, как патриций в сенате Рима. «Ты слишком буквально понимаешь абстрактное». Нина принялась легко пошлёпывать себя по щекам. Эту сентенцию выдал Алистер Кроули, но ни одна женщина, связавшаяся с этим сатанистом, добром не кончила. «Что лишний раз подтверждает, что свобода – удел избранных», – возразила Лилит. «Большинству она просто противопоказана, а я делаю, что хочу и нахожу это естественным». «Конечно, теперь у тебя опять есть то, что делает тебя сильной. Интеллект, эгоизм, чувственность». Нина покосилась на Лилит, перевернувшуюся на живот. «А вспомни, какой ты ко мне пришла. Маленькая, издёрганная, затравленная девочка. Ершилась, как волчонок, бредила, скулила по ночам». «Ниночка, ну, если никто не додумался лечить меня, как ты. Я жертва экспериментов Франкенштейна по психиатрии. Меня, можно сказать, изнасиловали вдоль и в самый мозг. А ты залезала в прямом и переносном смысле то, что от меня осталось». Лилит протянула руку, коснулась бедра подруги, заметив, что ты готова взорваться. «Прости меня, гадину. Ты хорошая, добрая, умная. Кстати, почему бы тебе книжку не написать или докторскую не защитить?» Нина вздохнула, удержала её пальцы, царапнув себя по бедру. «Ли, лягушонок ты мой, да кто же мне позволит?» «Ой, да и не такое публикуют». Лилит села, поджав под себя ноги. «Ради прикола, а? Материализация психоза устойчивых шизиков без гипноза и клизмы. Или что-то вроде этого. Нобелевскую дадут за одно название». «Издеваешься?» Нина испытующе посмотрела на Лилит. «Даже не думала», – сыграла обиду Лилит. Отдёрнула руку и вновь вытянулась в воде. «Скажи, Нинон, а ты не в Твин Пикс это подсмотрела? Там у мужика крыша поехала, а врач ему начал подыгрывать. Все гостиницы играли в войну южан с северянами. С барабанами маршировали, из игрушечных пушек стреляли. А потом сели подписывать перемирие, и тут выяснилось, что южане победили. Мужик считал себя генералом Грантом, уже взял перо. Но тут, видимо, вспомнил школьный курс истории США и брык в обморок. А, встал, и всё окей. Так разве бывает?» «Бывает», – кивнула Нина. «Провокация психоза. Методика редкая и опасная. У нас почти не применяют. Проще аминозина в задницу вколоть, дёшево и сердито». «Но ведь только ты додумалась создать секту в лечебных целях, да?» «Возможно», – пожала плечами Нина. «Хотя ничего оригинального в этом нет. Ну, бредят люди магией и всякой ересью. На костёр тащить нельзя, лечить пока рано. Что с ними делать? Создать псевдосекту, пусть дуркует, сколько влезет. У шизопатов в остром периоде психика регрессирует до уровня 12-летних детей. Они такие же внушаемые и такие же неуправляемые. Половые импульсы уже мощные, а выхода через адекватное поведение ещё не получили. Осознание отстаёт от поступков. Повышено эмоционально, значит, доминирует правое полушарие. Миф заменяет знание. Короче, взрослые дети. Так почему бы им не создать площадку, где могут беситься под присмотром профессиональной няньки?» «С дипломом психологического факультета МГУ», – невинным голосом добавила Лилит. «Ли!» Нина в сердцах шлёпнула по столику. «У меня и так неприятности». «Извини, я же не знала. Что случилось?» Нина с треском провела гребни по волосам. «Мамаша Игоря объявилась. Ныла тут полдня. А ты мне сказала, и что я тебе надо?» «Чёрт её знает. Дура набитая. Раньше за сыном следить надо было. Хватило ума рожать парня без мужика, а теперь виноватых ищет. У Игоря был классический невроз на почве бабьего воспитания. Со мной он перебесился, поиграл в магию да успокоился. Это её проблема, если не досмотрела. Попробовал мальчик ЛСД, крышу сорвала моментально. Ты не слышала о новом определении наркомании?» Она оглянулась на Лилит. Та отрицательно мотнула головой. «Считается, что это невроз, вытесненный в физиологию. Ну, например, страдает человек от неразделённой любви к красавице. А сам – конёк-горбунок с кепкой. Другой разъярится и сделается Наполеоном. Солдаты 40 веков смотрят на вас с этих пирамид. Император, ура! Гвардия не сдаётся!» Она взмахнула щёткой над головой. Невроз, реализованный в истории. А другой просто хлопнет стакан, потом другой. А косеет и гоголем по деревне рулит. Стёкла неверно бьёт, а ему морду. Потом ещё стакан уже по привычке, когда на душе тяжело. Через год-другой его уже можно в алкоголики записывать. Печень ни к чёрту, почки по утрам стреляют, характер сволочной сделался. А какой он алкоголик? Невротик, не реализовавшийся, вот и всё. Так что после того, как Игорь начал глюки от ЛСД ловить, простите, с меня взятки гладки. Пусть лучше вспомнит, что он ко мне попал после двух попыток суицида на почве мамашиных похождений. «И ты так и сказала?» «Нет, естественно. Утешала, как могла. Кто же знал, что его зэки в монастыре прикончат?» Нина передёрнула плечами. «Бред совковый». «Слушай, Нинон, а ты ей не рассказала, что на правах великой жрицы трахнул её сыночка?» Нина уронила руки на колени. «Ли, как ты можешь?» – протянула она. Уголки пухлых губ стянула к подбородку. «Сучка ты всё-таки». «Есть немножко», – улыбнулась Лилит. «Нет, я понимаю, мальчик молоденький, глазки бархатные, щёчки пушистые». Нина хотела возмутиться, но лишь гортанно хохотнула, махнула рукой. «Ну тебе к чёрту, Ли. С тобой серьёзно нельзя разговаривать». Она придвинулась к зеркалу, закрыла глаза. Осторожно стала втирать крем в веки. Между прочим, первый раз это было из чисто терапевтических соображений. Мальчик рос без мужика в доме. Что он видел? Бабьи тряпки по всем углам, подружек мамаши, таких же феминисток озабоченных, да вереницы мужиков в разной степени свежести. Вывод. Латентный Эдипов комплекс. Как его нейтрализовать? Только овладев женщиной старше себя. Он и в группу к нам пришёл именно за этим, можешь мне поверить. А может, ему не хватило? Лилит слушала вполуха, покусывая согнутый палец. Меня? Нет, тут у меня сомнений нет. Лилит продолжил разглядывать потолок. Белые решётки, увитые пластмассовой зеленью. Вся ванная комната была в бело-зелёных тонах, как беседка на юге. А сама ванна цветом моря, зелёно-голубая. Допустим, ему не хватило того, что давала твоя псевдосекта. Согласись, это фуфло выеденного яйца не стоит. «Ну, я же не полная дура, чтобы давать им настоящее», – откликнулась Нина, не разжимая век. Вот и он пошёл самостоятельно искать настоящее. Чем не версия? «Да, выдвигать версия – это у тебя врождённая», – вздохнула Нина. «Лучше скажи, где тебя черти носят?» «С мальчиком гуляю». «Ну-ну, а ногу с ним расцарапала». «В темноте не разглядела». 20 с хвостиком девки, она всё по кустам лазит», – тяжело вздохнула Нина. «Сама сказала, что у больных психика деградирует на уровень детского возраста, а у меня как раз обострение от жары». «Вот за что люблю, что слушаешь невнимательно, а всё запоминаешь». «Только за это?» Лилит встала в ванне. Вода всё ещё кипела, жадно облизывая колени. Стала ладонью стирать капельки со смуглой кожи. На Нину не смотрела, и так знала. Та сейчас не отрывает от неё глаз. Вступила на колючий пластмассовый коврик по замыслу дизайнера, имитирующий газон. На цыпочках прошла к зеркалу. Заглянула в него, положив подбородок на плечо Нины. «А мы смотримся. Чёрненькая и беленькая. Инь и янь». Она подмигнула своему отражению. Пригладила короткие темные волосы. Нина была натуральной блондинкой, чем несказанно гордилась. Нина нашла её ладони ещё влажные и упругие от воды. Прижала к своей полной груди. «Ли, что с тобой происходит?» «Всё в порядке, Нинон. Не делай такое скорбное лицо. Мы же договорились, я делаю, что хочу. Это закон». Она скользнула губами по щеке Нины и выскочила из ванной. Прошлёпала на кухню, оставляя за собой мокрые следы. Налила в чашку остывший кофе, взяла яблоко. Надкусила. Осмотрелась вокруг. Брезгливо наморщила носик. Ничего не изменилось. То, что оставалось неясным в общении, Лилит добирала, разглядывая вещи человека. Нина, в этом Лилит давно уже не сомневалась, в своей битве со временем окончательно потеряла все ориентиры. В углу оконной рамы примостилась маленькая иконка с седобородым стариком. На бра в виде менторы, иудейского семисвечника, болтался медный колокольчик из буддийского монастыря. На двери холодильника выписывал кренделя ногами круглолицый Кришна. Плакат подарили на ежегодной тусовке притоголовок с барабанами. В квартире Нины царил хаос эпох и культов, в точном соответствии с тем хаосом, что бушевал в её голове. Первый муж был намного старше молодой аспирантки Ниночки. Что окончательно свело с ума профессора, внешние данные или умение Нины тайно гипнотизировать своими маслянисто-коричневыми, как перезревшие маслины, глазами, а может ещё что-то, отчего старика среди ночи разбил второй инсульт, осталось неясным. Возмущённым родственникам досталась профессорская библиотека и старая мебель, выброшенная из квартиры молодой вдовы. К этому времени Нина уже поняла, что вести душеспасительные беседы в кабинете психологической разгрузки на каком-нибудь заводе или вытирать сопли побитым жёнам в районной поликлинике – не её стезя. Диссертация, за грехом пополам принятая пагодками и друзьями не ко времени околевшего мужа, по сути ничему не обязывала. Ни новоиспечённого кандидата наук, ни государства. Оно как раз озаботилось собственной перестройкой, а Нине пришлось самой строить свою судьбу. Времена пошли лихие, только крутись. Среди коллег она одной из первых поняла, что умных научных слов для врачевания души мало. Дорвавшийся до запретного чтива народ желал непонятного, чертовщины и энергетики. Десятка книжек в мягких обложках вполне хватило для пополнения словарного запаса. И, дав объявление в эзотерической газетёнке, Нина стала ждать, когда косяком пойдут желающие болеть и лечиться по Кашпировскому. А число таких, как вдруг выяснилось по мере демократизации, растёт в геометрической прогрессии. Вторым мужем молодой энергичной хозяйки Центра нетрадиционной медицины стал комсомольский кооператор. Разница в возрасте, само собой, она как ружьё на сцене. В третьем акте непременно бабахнет. Но рванула раньше. Молодой человек так нёсся по жизни вперёд и вверх, что не разглядел разбросанных для особо рьяных противопехотных мин. Спешил на ваучерный аукцион по продаже алюминиевого комбината, а вернулся в цинковом ящике. Нина утешала себя тем, что кое-что, не без её влияния, молодой человек успел переписать на её имя. Хватило на черный день и на всё последующее. Квартиру в уютном московском дворике с видом на высотку МГУ продавать не пришлось. В оклемавшийся от передряг и безденежья свет Нина вышла под руку с седовласым американским финансистом. Разница в возрасте бросалась в глаза, что придавало паре дополнительный шарм. Кто мог, сдержался, остальные умерли от зависти. Нина обрела почву под ногами и ещё больше похорошела. Финансист, довольный и удачной покупкой и прилагающийся в качестве подарка клубной карты московского бомонда, просто сиял от счастья. Правда, предлагать руку и сердце не спешил. Нина не настаивала. Бумажник финансиста и так был в её руках, а добраться до основного капитала при умелом обращении особого труда не составляет. Но сей факт она собиралась засвидетельствовать не по убогим российским законам, а брачным контрактам, зарегистрированным в США. Метания между стариной и модерном добром не кончаются. Это только по поговорке считается, что старый конь пашет не глубоко, но борозды не портит. Нормальный старый конь не пашет вообще, бережёт остатки здоровья. На этой почве у Нины случилось лёгкое недомогание. Пришлось прибегнуть к радикальным мерам. Но тут выяснилось, что у выходца из страны дяди Сэма чувство собственника доведено до абсурда. Сам не ам, но и другим шиш. Финансист, вовремя поставленный в известность о бойфренде Нины и её же лучшей подругой, поставил вопрос ребром. Нина оказалась перед выбором. Либо смириться с положением сопровождающей, получающей оговоренный оклад и гарантирующей, что шептаться и хихикать за спиной финансиста не будут. Либо остаться у разбитого корыта. А её роль с радостью возьмёт на себя подруга, предварительное согласие которой уже получено. Нина умело закатила истерику, чем выиграла неделю на размышление. Тупиковая ситуация рассосалась сама по себе. Раз в жизни подсобило родное государство. Грянул кризис 94 года. Гайдар колобком выкатился из кресла. Банк, который облагодетельствовал своими консультациями американец, издал прощальный гудок и «Титаником» пошёл ко дну. Петлявший между Белым домом, американским посольством и валютной биржей седовласный бизнесмен неожиданно вильнул налево. Ненароком заскочил в Шереметьево и, пролетая над вашей страной, позвольте поприветствовать весь советский народ. До Америки, кстати, не долетел. Десантировался в районе Парижа, но весточек не присылал. От имени народа, заподозрившего что-то неладное, приходили какие-то вежливые люди в штатском. Но ничего в профессорской квартире, подвергнутой капитальному евроремонту, не нашли. Нина вздохнула, вытерла слёзы и решила жить дальше. На что жить, она знала. Народ за это время окончательно сдвинулся на магии и прочей парапсихологии. Босые кришнаиты сигали через всё грубо. В телевизоре крутил пальцем потлатый гуру Аум Сенрикё. Вещал истины под космические мелодии сводного образцово-показательного симфонического оркестра. бесновались Марии Девы Христосы и плескались в тухлых прудах Баптисты. Идея создать на базе чахнущего медицинского центра собственную секту родилась сама собой. Диплом МГУ и степень гарантировали от неприятностей. В любой момент всё можно было списать на психотерапию или на научные исследования. К тому же Нина не перегибала палку. В тоталитаризм не играла, просто потому что не имела к этому никакой тяги.
«Хали-гали Кришна, хали-гали Рама», – промурлыкала Лилит любимую песенку.
Прислушалась к перезвону флакончиков и баночек на туалетном столике. Нина, не выспавшаяся, но весёлая, Лилит заявилась в первом часу, восстанавливала красоту. «Глотку ей перерезать, что ли?» – подумала Лилит, сама удивившись, как легко об этом подумалось. Сморщила носик, махнула рукой. Для себя уже решила, что с Ниной пора завязывать. А как? Вопрос времени и настроения.
«Немножко тайны, побольше непонятного и вдосталь секса. Вот и всё, что им требуется», – как-то раз поделилась Нина формулой успеха. «Понимаешь, любая организация – плод невроза её лидера. И служат в ней те, которые в той или иной мере соответствуют клинике лидера. Кто спит с шефом, кто стучит ему, кто тихо ненавидит, кто самозабвенно корпит над бумажками, кто вытирает ему сопли и гладит по головке. Все реализуют свои комплексы и неврозы. Поверь, такая организация будет существовать вечно, потому что все подсознательно заинтересованы в том, чтобы эта сладкая пытка продолжалась вечно. Фирма, партия, секта – все живут так. И им хорошо, потому что если все дружно больны, то все здоровы. Найди своё место в этом опрокинутом мире, и ты станешь счастливой». Лилит подошла к краю огромной кровати. По разумению Нины, эта низкая ложа и была тем самым местом, где следовало обрести счастье. Своим правом самозваной великой жрицы она пользовалась в полный рост. Через её постель прошли все члены секты, по очереди, попарно и более, вне зависимости от пола и возраста. Действительно, организация вовсю обслуживала проблему её лидера. Покрывало из тонкого шёлка, два чёрных квадрата, два белых. Конечно, всё гармонировало с интерьером спальни. Не зря же старался Игорь, недоучка-дизайнер. Знал ли он, что постелил боевой стяг тамплиеров, священный басиан? Вряд ли. Лилит знала, Нина нет. Она заблудилась во времени и не разглядела ту, новую и страшную, что оказалась рядом. Но даже тогда Нина не соврала. Зло, мерзко напомнила она, что Лилит упала сюда израненная, полураздавленная. Лилит знала, что обязательно встанет, и все падут перед ней на колени. В обожжённом мозгу уже тогда зло и настойчиво бился молоточек, не давая забыть обретённое в бредовых снах знание. У неё было всё необходимое, чтобы создать пирамиду ведьмы. Сильное, злобное воображение. Огненная воля, непоколебимая воля и тайна, в которую она никого не собиралась посвящать. Требовалось лишь время, чтобы прийти в себя и окрепнуть. И когда силы ведьмы сложились в пирамиду, первой покорилась Нина. Из великой жрицы, незаметно превратившаяся в рабыню. Лилит сорвала покрывало, закуталась в него по плечи. Постояла, вздрагивая от холодных прикосновений шёлка к телу. Танцующей походкой прошла к окну, подняла жалюзи, впустила в комнату свет. Город, лежащий в низине, купался в солнечных лучах. Утро предвещало жаркий летний день. Чёрная луна. Мир радовался солнечному утру, предвещавшему ещё один жаркий летний день. А на душе у прапорщика Бондаря было слякотно и мрачно. Он с оттяжкой сплюнул вязкую перегарную слюну, зло осмотрелся по сторонам. Лес парил, в косых лучах между елями клубилась пелена, влажно блестели заросли крапивы. Солнце уже основательно припекало спину, что не могло радовать. Бондарь, в сомнении, почавкал сапогами в раскисшей от ночного дождя колее. Назад идти не лежала душа, а вперёд не было сил. Просека вела прямо к узкоколейке, а та выводила к ветке на Балагое. Час ходу, не меньше, а потом ещё минут 40 по шпалам до посёлка. Назад в часть столько же. Он глубже надвинул фуражку и опять сплюнул. Пошарил в кармане засаленного бушлата, вытащил полураскрошившуюся сигарету, полез в нагрудный карман за зажигалкой. Ничего не нашёл. Стал лихорадочно обыскивать все карманы, а их в новом бушлате понашлёпали столько, что полсклада за раз вынести можно. И не нашёл. «Твою душу, мать!» – почти пропел он. «Ёлы-палы, бля, это же надо так!» Он жалобно шмыгнул носом, на красных от недосыпа из перепоя глазках выступили слёзы. «Бондарь,
выбрался из глубокой танковой колеи, выбрал место по суше и грузно плюхнулся задом на траву. Ситуация была «хоть вешайся». До ближайшей бутылки, хоть вперёд, хоть назад, минимум 1,5 часа. А без курева не дотянуть. Требовалось принять решение, но голова соображала с трудом, мысли вязли, как танковый тягач в болоте. В ельнике отчаянно заверещала птаха. Хрустнул влажный валежник. Бондарь улыбнулся, обнажив прокуренные зубы. Удача сама шла в руки. Часть не зря стояла в глухомане. Ещё со времён войны сюда начали свозить боеприпасы. Штабеля со снарядами, заложенные в то время, уже почти вросли в землю. Трогать их боялись, а охранять требовалось. Этим маятным делом и занималась часть. В 60-е бывший первый парень на деревне Бондарь поддался на уговоры командира и остался служить в родной советской армии. Порядка тогда было побольше, план перевыполняли, и часть принимала на хранение все новые тонны взрывоопасных болванок. Отрыли бетонные укрытия, куда эскирдовали до лучших времен снаряды, бомбы и мины. Чем больше их привозили, тем меньше Бондарю верилось, что придется хоть раз повоевать по-настоящему. Какая там нафиг ядерная война? Если рванут хотя бы такие склады, то и без атомной бомбы писец всему миру, здраво рассудил он. Правда, начался Афган, и со складов кое-что вывезли. Но не так уж много, чтобы ополовинить. А когда Ельцин сплясал отходную в Берлине, то начались странности. Бондарь даже в этой комариной глуши недалёким умишком понял, что служивый народ ударился во все тяжкие. По документам что-то приходило, оприходовалось по порядку, но новых складов не откапывали, а старые не тревожили. Потом даже вывозить начали. Бондарь все время относился к армейскому имуществу как к колхозному добру. Надо в хозяйстве – бери. Одно дело приспособить мачту антенны в качестве поливальной установки на огороде, километр портяночной ткани продать или отработавшие свои пулеметные стволы охотникам загнать. Патроны и взрывпакеты – это вообще ерунда. Но списать десяток танковых пушек или вагон противопехотных мин – в такое он поверить не мог. Однако жизнь заставила. По долгу службы приходилось выписывать накладные, подделывать ведомости и химичить, как не умеют даже на складе ПФС. ПФС – протфуражная служба, снабжение продуктами питания личного состава и служебных животных. Им-то вообще малина. Не достает тушенки или гречки. Думать не надо, пиши, сожрали бойцы, вот и все. А снаряды и мины? Рванут где-нибудь, по номерам на осколках установят, где они лежать должны. Всех за губу особый отдел подвесит. Самое обидное, что его, Бондаря, по малости звания никто отмазывать не станет. Не делились, а виноватым сделают. Бондарь в политграмоте за годы службы поднаторил и уяснил, что если бы не Чечня, на которую сактировали все недовезенное и недополученное, рванули бы его склады, как в Приморье. Даром, что Питер с Москвой почти под боком. Валежник продолжал хрустеть все ближе и ближе. Наслупившийся было от грустных мыслей Бондарь вновь просветлел лицом, как любой командир при приближении рядового. Младший по званию в армии – это благодать Господня. Тут тебе и развлечение, и снятие стресса, и решение всех проблем. В том, что идет боец, Бондарь не сомневался. Кому тут еще быть? Порядка в части не было никакого. Офицерский корпус дружно спился от тоски и безнадёги, а бойцы по тем же причинам мордовали друг друга и дезертировали. Искать, как в добрые времена, их никто не собирался. Оставшихся вполне хватало. Прошлым летом 4 слиняли, жили под Балагим в захваченной даче. А к осени припёрлись за документами на дембель. И ничего, дали. Бондарь сорвал травинку, азартно захватил ее крепкими лошадиными зубами. Хрустило совсем близко. Само собой, отличника боевой и политической подготовки увидеть он не рассчитывал. Давно таких не встречал. Брёл или очередной самоходчик, или часовой, затасковавший на своем участке и пробирающийся в гости к соседу. В караул набирали всех, а по постам расставляли молодняк. Случалось, не меняли пару дней. Детсоставу, кайфовавшему в караулке, было не до них. На такой случай молодые хранили в укромном месте НЗ. Сухари, картошку, сигареты, спички. Забитые и забытые салаги наслаждались свободой. Пекли картошку в углях, чай кипятили в кружке. Спали вдосталь, положив под себя автомат. Именно на курево и рассчитывал сейчас Бондарь. Не окажется у бойца в кармане, пошлет галопом за НЗ. Вздрогнула крайняя елка, сбив себя бисеринки воды. Бондарь сплюнул зеленую горечь, встал, крякнул в кулак. «Красноармеец, бля!» рявкнул пропитым командирским голосом. И осёкся, увидев вышедшего из-за ёлки. Их разделяла только умятая гусеницами дорога. Бондарь ошарашенно таращил глаза, в горле застрял ком. Человек к их части не имел никакого отношения. Широкоплечий, поджарый, в тёмном камуфляже с заляпанным тёмными разводами лицом. На голове зелёный платок, как у тех отморозков в Чечне. И взгляд тот же, волчий. Спецназ, его ни с кем не спутать. Человек чуть подал грудь вперёд, уравновешивая тяжесть зелёного цилиндра, притороченного к спине. От неожиданности чуть присел на ногах, да так и застыл, как встревоженный зверь. Ветки раздвинулись, на опушку вышел ещё один. Точная копия первого, только пониже ростом. И тоже с грузом. Бондарь глупо усмехнулся. Ветки ельника дрогнули, словно спорхнула птица. Что-то сверкнуло в воздухе, жужжа перелетела через дорогу и воткнулась в грудь прапора. Удар был таким сильным, что его отбросило в траву. Бондарь ощерился от боли, хотел закричать, но, опустив глаза, увидел чёрную рукоять, торчащую из груди, и протяжно со всхлипом выдохнул. Под сердцем сделалось горячо и тяжко. Он боялся пошевелиться, лишь ртом ловил воздух. Чавкнула земля, потом зашелестела приминаемая ногами трава. Пока шаги приближались, Бондарь вдруг отчетливо понял, что было у гадов за спиной. В то утро груз привезли такие же отморозки. Глаза пустые, руки хваткие, с набитыми костяшками на кулаках. Вагон подогнали из Балагова. Караул у них был свой. Сами же сопроводили груз к 13-му складу. Майор Ерёмин матерился сквозь зубы, кляня приехавших и их груз. Но старший среди прибывших только посмотрел, и Ерёмин сразу заткнулся. 12 ящиков заложили в глубокий склад на самый нижний ярус. Бондарь даже вспомнил название этих цилиндров, похожих на обычные армейские термоса. Изделие «капкан». По пьянке Ерёмин обмолвился, что одним таким термосом можно запросто поднять на воздух всё балагое. А привезли не в спецвагоне, а просто так, как железо обычное. И вообще, нахрена это сюда приволокли, и так рваться есть чему. Лепетал он с пьяну всегда много чего, всего не упомнишь, а вот сейчас вспомнилось. И ещё Бондарь вспомнил, что уже с месяц на 13-м складе из-за замыкания отключили сигнализацию. Пробило провод, а где, никто искать не стал. Он застонал от боли и бессилия, но тут на глаза упала тень. А потом обрушилась темнота. Лилит. Она плечом прижала трубку к уху, подхватила соскользнувшее покрывало. В этот момент их соединили. «Хан, это я. Проблемы были?» Лилит прикусила губку, выслушав ответ. «Ерунда, до понедельника никто не хватится, а после будет поздно. Встретимся в 8. Пока». Лилит бросила трубку, повела плечами, с наслаждением ощутив прикосновение шёлка. Сладко улыбнулась, прищурившись на солнечный зайчик, игравший на шпиле университета. «А ты смотришься», – раздался за спиной голос Нины. «Обнажённая, в чёрно-белом. Давно Муромскому не позировала. Он говорил, что портрет твой писал, или опять наврал. Зная его, уверена, что обнажёнку малевал». Подошла вплотную, обдав ароматом духов. «На кого наша девочка загляделась? Ого, вот это экземпляр!» Лилит смотрелась в идущего под деревьями мужчину, отметила прямую осанку, сдержанную гармоничность движений. Он не шёл, не шагал, а именно двигался, как движется животное. Плавно и достойно. Из знакомых Лилит только Хан обладал такой же уникальной способностью переходить от замедленной плавности к летучей стремительности. Обычный мордовой в исполнении Хана превращался в завораживающий танец. Хан научил её видеть звериное в человеке. Рядом с левой ногой человека трусил кудлатый кавказец. Пёс время от времени поднимал морду, пытался посмотреть в лицо хозяину. Казалось, они ведут неспешный разговор на только им понятном языке. Он выходит под лунный свет, и голубоглазый волк Фенфир ложится у его ног. Орёл падает с небес и садится ему на плечо. Его губы не умеют улыбаться, глаза его холодны, как подземные воды. У него квадратные зрачки дважды рождённого, и ты не увидишь в них своего отражения, – прошептала Лилит. Она не знала, откуда пришли эти слова. В последнее время такое случалось всё чаще. «Опять бредишь», – мягко, как врач больного, укорила Нина. «С чего ты взяла?» «Девочка моя, в магию можно играть, но главное не заигрываться. В отличие от тебя, Нинон, я серьёзно. Вот это меня и беспокоит». Лилит коротко хохотнула, спустилась с плеч покрывала. «Посмотри на меня. Она подняла руку, уткнула палец в стекло.
«Я хочу, чтобы ты посмотрел на меня».
Голос сделался низким, грудным.
«Рогатый бог Гернунас, я прошу тебя, пусть не будет ни сна, ни утешения, ни удовольствия, пока сердце и тело не будут повернуты ко мне у того, кто сейчас поднимает на меня взгляд. Смотри на меня, человек».
Человек остановился. Лилит почувствовала на щеке прерывистое дыхание Нины. Дикая охота. Максимов остановился. Ещё раз прислушался к себе. Волна враждебности, накатившая неизвестно откуда, прошла насквозь, оставив в теле тревожное эхо. Словно ветром качнуло колокол. Посмотрел на пса. Тот тоже напрягся, прижав подрезанные уши. Двор был тих и пуст. Лишь шелестела листва, потревоженная заблудившимся между домами ветерком. Он не мог ошибиться, ощущение притаившейся опасности не спутать ни с чем. Медленно поднял взгляд. В окне второго этажа стояла женщина, завёрнутая в бело-чёрное. Секунда, и она пропала.